два рассказа я повторяю. Мне они очень понравились, и хочу, чтобы вы их тоже услышали. Эти рассказы были прочитаны у нас на радио. Вдохновляющие истории. День рождения. Семен Степанович приехал с работы домой. Припарковав машину на стоянке, он направился к длинной дороге, ведущей к подъезду. Семен Степанович был большим начальником. Его подчинение – отдел из 25 человек на крупном госпредприятии. 15 женщин и 10 мужчин. И все они откровенно боялись Семена Степановича. Тот обладал особым талантом разговаривать с ними упреками и оскорблениями. «Свинья». Так между собой называли его подчиненные, и подходили к нему только в случае крайней необходимости. Семен Степановичу было слегка за 50. Он носил дорогой темно-серый костюм и красный галстук, а на его седой голове неизменно сидела фетровая шляпа. Неизменно сидела. Семен Степанович всегда был абсолютно уверен в своей непогрешимости. Мнение других людей его просто-напросто не интересовало. Может, поэтому он до сих пор был не женат. Дорога к дому шла через скверик, а потом переходила в еле заметную тропинку, огибавшую большое старое здание, которое уже много лет ожидало сноса. Семен Степанович поднял правую ногу, чтобы ступить на дорожку в сквере, и замер. Прямо перед ним сидел маленький серый котенок. Он беззвучно мяукал, а его глаза были полны ужаса и отчаяния. «Вот незадача, как бы его обойти?» – подумал Семен Степанович. Он открыл было рот, чтобы крикнуть на наглеца, как вдруг перед его глазами отчетливо, будто на экране телевизора, появилась картинка из прошлого. И у Семена Степановича перехватило дыхание, а под левой лопаткой заныло. Он увидел, как отец большим кожаным ремнем люто лупил его за очередную провинность, а мама сидит в уголке и, закрыв лицо руками, рыдает. Она боится заступиться за сына, потому что ее отец тоже бьет. Потом маленький плачущий Сеня забирается в угол квартиры, и к нему подходит его единственный друг, старая кошка Алиска. Она прижимается к мальчику, ластится о его детские щечки мордочкой и сладко мурлычет. Успокоившись, Сеня засыпает, прижав к себе теплое и родное существо. Семен Степанович опустился на колени, и маленький серый котенок бросился к нему. Он потерся о его руки своим крохотным тельцем и благодарно мяукнул. «Ну ты, однако, как же это? Так нельзя! Надо бы обсудить!» — начал было Семен Степанович, но малыш улегся на его ладони и засопел. Семену Степановичу показалось, что прошла вечность, но на самом деле всего несколько секунд. Держа в правой руке портфель, а в левой котенка, он медленно двинулся к тропинке, огибавшей старый заброшенный дом. А когда до дома оставалось всего каких-то 10 шагов, земля содрогнулась. Земля содрогнулась, и огромный старый, как мир, дом осел, обдав все вокруг клубами едкой белой пыли. А когда она рассеялась, Семен Степанович увидел, что прямо на тропинке, где он должен был оказаться, через несколько секунд лежал огромный балкон. «Вот оно значит как», — сказал Семен Степанович, не имея сил оторвать взгляды от пролетевшей мимо смерти. Потом он положил пушистого спасителя в карман пиджака и, с трудом переставляя ставшие ватными ноги, пошел домой. На следующий день Семен Степанович впервые за 30 лет опоздал на работу. Секретарша уже набрала его номер, как дверь в офис открылась, и в нее вошел незнакомый человек в стареньких потертых джинсах и короткой спортивной курточке. На его голове сидел берет, лихо заломленный назад. «Вам кого?» — недовольно спросила секретарша. Но в этот момент телефон в кармане мужчины зазвонил, и ее глаза округлились от невероятного удивления. Незнакомый мужчина улыбнулся приятной обезоруживающей улыбкой, снял берет и сказал: «Извините, пожалуйста, я опоздал». «Боже мой!» — всплеснула ладонями секретарша. «Я вас не узнала. У вас совершенно непохожее лицо, да и запах». «Ах, запах!» — улыбнулся Семен Степанович. «Это я вчера коньяк пил. Знаете, такой хороший коньяк. У меня ведь вчера был день рождения». Секретарша, вскрикнув, начала судорожно листать блокнот. «Не ищите», — сказал начальник. «Это был день рождения, который случается раз в жизни. Правильный день рождения». А потом громко, чтобы все услышали, добавил: «Друзья мои, помогите мне, пожалуйста». Сняв с плеча большую сумку, Семен Степанович составил вместе несколько столов. Подчиненные, онемевшие от удивления, пришли в себя и бросились ему помогать. А потом начальник достал из сумки 2 бутылки шампанского, 3 бутылки французского коньяка, закуски и большой шоколадный торт. Когда все уселись за стол, Семен Степанович сказал: «Друзья, простите меня, я знаю, что был свиньей. Но теперь я постараюсь быть человеком, и первый тост позвольте сделать мне. Я хочу выпить за моего единственного друга детства, за мою любимую кошку Алиску». Глядя куда-то вверх, он поднял бокал с коньяком, улыбнулся и сказал: «Я помню тебя, Алиска. Спасибо тебе за все». А потом все веселились и танцевали под музыку из шербурских зонтиков, струившуюся из старого магнитофона. И Семен Степанович танцевал лучше всех. «Я ведь еще не старый», — смеялся он. «Я ведь еще ого-го!» Людмила Марковна, дама, давно находившаяся в поиске, толкнула под столом ногой соседку и сказала: «Боже мой, какой мужчина! И как я раньше его не замечала!» А потом Семен Степанович и Людмила Марковна танцевали вместе, и им было хорошо. Женщины смотрели на начальника восхищенными взглядами, а мужчины немножко ему завидовали. А Людмила Марковна наступала на ноги всем дамам, стремившимся потанцевать с Семен Степановичем, и уже третий танец не отходила от него ни на шаг. И... «Нечего здесь смеяться, честное слово, ведь она тоже имеет право на счастье. А счастье, я вам скажу, это такое дело. Счастье – это родиться заново, например, родиться человеком и остаться им до конца». Олег Бондаренко, автор этой истории. «Поступок учительницы» – еще один небольшой рассказ. В сентябре 1941 года в нашей школе появилась новая учительница. Ей было 19 лет, тогда как самому младшему из нас 12. И каждый по-своему был влюблен в нее. Тоненькую, хрупкую девушку-учительницу. Стоял октябрь, темно и хмуро было в классе. Мы решали задачу, она не получалась, казалось бессмысленной. Учительница стояла у окна и вдруг открыла его, взяла упавший на подоконник багряный лист клёна и повернулась к классу. «Смотрите, какой красивый!» Она высоко подняла листок, и столько детского удивления было в ее глазах, что мы столпились вокруг, разглядывая увядший кленовый лист как драгоценность, хотя до того видели такие листья тысячи раз. В классе снова посветлело, и почему-то легко и просто решилась задача. Наступила весна, 1942 года. Война грохотала далеко от нас, но она была и в нашем селе. Жила в прямоугольных конвертах с похоронками, в мятых треугольниках писем с фронта. Виднелась в глазах матерей в опухших от голода детских личиках. Мальчишки 13 лет, мы, оставшись без отцов, хорошо знали цену хлеба. Им тогда часто была картошка. Нашей учительнице выделили клочок земли, чтобы она посадила на нем что-нибудь. Но что она могла? У нее не было даже лопаты. И вот тайком от учительницы мы вскопали ее участок. Собрали по дворам картошку и посадили. Кто нас научил этому? Вопрос. Не она ли сама, изо дня в день повторявшая, что нет радости больше, чем дарить радость другим? В сентябре мы собрали урожай, привезли его ей на квартиру. Учительница смеялась и плакала, отказывалась и целовала нас, грязных, чумазых и уставших маленьких мужчин. А несколько дней спустя, не веря своим ушам, мы слушали Юрку Шустряка. «Она продала картошку», — рассказывал он, — «продала картошку, которую мы вырастили для нее». Юрка клялся, что сам видел, как грузили на машину мешки, как смеялась она, провожая покупателей. Учительница вошла в класс, она поздоровалась с нами, но мы не ответили и расселись по местам, подавленные и униженные. И так 3 дня, а на 4-й мы прочитали в районной газете заметку о благородном поступке учительницы Ирины Васильевны Орловой, безвозмездно отдавшей госпиталю 25 мешков картофеля. Утром всем классом мы просили у нее прощения. Последний раз она была с нами ясным декабрьским утром, давала свой последний урок. Но не было урока, было прощание. Учительница читала Лермонтова, рассказывала о нем, а мы думали о другом, о том, что это в последний раз. Она была в военной форме, неузнаваемо преображенная, красивая, а на вешалке висела ее шинель, и от нее тревожно пахло войной. Погибла учительница в марте. Я не знаю, где ее могила. Может, похоронена она просто в поле. Ни холмика над ней, ни памятника. Осталась только наша память. Благодарю вас за внимание. На этом сегодняшний обзор наш исчерпан. До новой встречи в эфире. Благодарю вас всех за внимание.